Разбирательство началось с допроса свидетелей, но тут Синедрион постигла неудача. Требовалось согласное показание хотя бы двух лиц, но именно этого не смогли сразу добиться. Очевидно, поспешность ареста все же помешала тщательно подготовить сценарий суда. Лишь одно обвинение сочли доказанным. Иисус обещал разрушить храм рукотворный. Но подобные слова были явно недостаточны для осуждения, тем более для ходатайства перед Пилатом о смертной казни. Разрушение храма предсказывали многие пророки. В 64 году некий Иисус бен Ханан ходил по Иерусалиму, предрекая гибель городу и храму. Прокуратор допросил его и отпустил. Ессеи также верили, что на месте прежнего Бог воздвигнет новый храм. Каиафа надеялся, что сам обвиняемый, защищаясь, невольно даст улики против себя, но Иисус не произнес ни слова. Тогда первосвященник вышел на середину зала и спросил: «Ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус продолжал хранить молчание. Ждать дальше Каиафа не мог. «Заклинаю тебя Богом живым!» — воскликнул он. «Скажи нам, ты ли Мессия, Сын Благословенного?» «Я есмь», — был ответ. «Но я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, восседающего по правую сторону силы и грядущего на облаках небесных». Очевидно, в словах Христа подразумевается не второе пришествие, а явление Мессии перед миром согласно пророчеству Даниила. Это было беспримерное свидетельство. Редко, когда Иисус говорил столь прямо о своем мессианстве. Он скрывал его даже в те дни, когда народ готов был венчать его на царство. Но сейчас, в этот страшный миг, связанный, подвергнутый оскорблениям, жертва лживого судилища, он открыто возвестил о неземном торжестве Сына Человеческого, которого искупительные страдания возведут на престол. Каиафа, как и все саддукеи, не очень-то верил в мессианские пророчества. Да и вообще нельзя было вменять человеку в вину только то, что он объявил себя мессией. Однако повод для приговора был найден. Подсудимый произнес сокровенное имя Господня: «Я есмь». Но кто он такой? Безвестный простолюдин, бунтовщик, хулитель храма, несущий ответ перед законом. И он притязает на божественную власть. Это ли не насмешка над святыми чаяниями народа? «Итак, ты сын Божий?» — спросил Каиафа. «Ты сказал». Называть Мессию сыном Божиим вполне допускалось, но первосвященнику этих слов было достаточно, чтобы обвинить Иисуса. Ни один из лжемессий той эпохи не предавался иудейскому суду. А Бар-Кохба около 130 года был признан мессией таким выдающимся раввином, как Акиба. В связи с этим возникает вопрос: на каком основании был вынесен приговор Иисусу Христу? Из Евангелия можно заключить, что в преступлении ему было вменено не просто провозглашение себя мессией, а утверждение, что он – Сын Божий. Титул этот иудеи могли толковать двояко – как царский и как указывающий на сверхчеловеческую природу Мессии. Первое толкование еще не считалось преступным, но в глазах Синедриона лжеучитель не мог претендовать на роль Мессии. Второе толкование могли легко изобразить религиозным преступлением. Хотя в иудейском праве таких прецедентов не было, Каиафа построил все обвинения на словах Иисуса, признававшего себя Сыном Божьим. В обстановке враждебности этого было достаточно. Следует помнить, что участь подсудимого была решена заранее, и утром имел место не объективный суд, а совершалось настоящее юридическое убийство. Разодрав одежды, как принято было делать при горестном известии или кощунстве, Каиафа вскричал в лицемерном ужасе: «Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? как вам кажется?» «Повинен смерти», — решили члены Синедриона. Таким образом, приговор саддукеев был подведен под параграф о святотатцах. Виновного полагалось побивать камнями, но архиерейский совет не имел права казнить кого бы то ни было. Оставалось передать Иисуса в руки Пилата для суда по римским законам. Все это время Петр не покидал двора, но напрасно надеялся он остаться в тени. Слуга, приходивший в Гефсиманию с отрядом, узнал его. «Не тебя ли я видел в саду с ним?» «Поистине, ты один из них», — подтвердили стоявшие рядом, «ибо и говор твой обличает тебя. Ты ведь галилеянин?» Безумный страх овладел Симоном. Он стал клятвенно уверять, что не знает человека такого. В эту минуту наверху по галерее проводили Иисуса. Его глаза встретились с глазами Кифы. Стыд и боль пронзили апостола. Еле сдерживая рыдание, он поспешил на улицу. Среди людей, ждавших у ворот, был еще один из 12. Что пережил он, когда увидел дело своих рук? Все было кончено. Холодная озлобленность ренегата сменилась неподдельным отчаянием. Пусть Иуда и обманулся в своих ожиданиях, но заслужил ли Иисус те мучения, которые ждут его? Заслужил ли смерть? Быть может, Иуда втайне ждал, что сторонники освободят Христа, или он сам чудом ускользнет от врагов, но ничего подобного не произошло. От слуг бывшему ученику стал известен приговор. Мог он и видеть, как связанного учителя повели в резиденцию прокуратора. Не вынеся этого, Иуда отправился к тем, кто выручил ему деньги, чтобы вернуть их. «Согрешил я, предав кровь невинную», — заявил он. Но в ответ услышал равнодушные слова. «Какое нам дело? Смотри сам». Иуда, бросив деньги в храме, повесился. Сведения, содержащиеся у Матфея и в Деяниях, согласовать пока довольно трудно. Вероятно, в Новом Завете приведена лишь молва о конце Иуды, которая ходила по Иерусалиму.